Go!
Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что центральная тема нашей программы – это бюджет Крыма на 2021 год. Подконтрольный России Совет министров Крыма одобрил проект бюджета. Документ уже согласован с Минфином России и будет вынесен на обсуждение в подконтрольном России Госсовета Крыма. Поговорим об этом, поговорим о том, как меняется структура крымского бюджета, как меняется зависимость крымского бюджета от трансфертов из бюджета Российской Федерации, а также поговорим о том, как Крым проедает имущество, потому что заявлено, что дефицит бюджета в 2021 году составит порядка чуть менее 1,5 миллиарда рублей, и этот дефицит будет покрываться за счет приватизации имущества Крыма. Об этом всем будем говорить. Мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма и соседней России бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете писать комментарии под теми трансляциями, которые мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Единственная просьба — писать как можно больше по теме программы. Тогда меньше ваших сообщений, которые касаются этой темы, ускользнут из нашего внимания. Но если вдруг что-то важное мы упустили, звоните нам 8 800 10 06 926. Итак, подконтрольный России Совет министров Крыма одобрил проект бюджета на 2021 год. Как я уже говорил, главные показатели бюджета. Расходная часть бюджета в 2021 году уменьшается по сравнению с 2020. 150 миллиардов рублей. Да, она составит в 2021 году, тогда как расходная часть бюджета 2020 года после правок, которые были внесены минувшим летом, превышала 218 миллиардов рублей. Тогда же был определен дефицит бюджета на 2020 год в размере 2,5%, это более 5 миллиардов рублей. Дефицит бюджета в 2021 году по прогнозу составит 1,4 миллиарда рублей. Вот о том, что все эти цифры значат, и подробнее, да, поговорим о цифрах, которые изложены в проекте бюджета, мы с Александром Басовым, крымским экономическим экспертом. Он с нами на связи по телефону. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Итак, объем расходов бюджета Крыма в 2021 году на 28,3% меньше, чем в 2020 году. Это та цифра, которая сейчас очень широко цитируется крымскими средствами массовой информации. На нее прежде всего обращают внимание. Что это значит, по вашему мнению?
Ну, прежде всего, нужно здесь сослаться, наверное, на слова министра финансов Кивика, которая утверждает, что данная цифра связана прежде всего с завершением строительства федеральной трассы Таврида, и вот поэтому порядка вот этих 40 миллиардов Крым как бы лишается, поскольку завершается финансирование вот этой крупнейшей стройки за последние там 5 лет.
Да, также
они объясняют это, собственно говоря, просто чисто техническим вопросом, завершением финансирования данной стройки.
Да, также объясняет ситуацию и Сергей Аксенов, я его процитирую. Это не уменьшение доходов, связанное с пандемией, а окончание части мероприятий федеральной целевой программы на около 40 миллиардов рублей. У нас будет меньше поступлений в 2021 году, пояснил Сергей Аксенов. А на 2023, 2024 и 2025 годы у нас в общей сложности добавили на федеральную целевую программу по поручению президента 300 миллиардов рублей. Еще дополнительно 40 миллиардов рублей на водоснабжение. Плюс дороги через Бахчисарай на Ялту, Белогорск, Приветное. Они пока в резерве. Обсуждаем, решение будет принято окончательно до конца декабря. Давайте поговорим далее о структуре крымского бюджета. Ну и здесь один из основных вопросов — это то, насколько крымская экономика, бюджет Крыма, зависит от трансфертов из соседней России. Что говорят цифры, которые изложены в проекте бюджета на 2021 год?
Здесь очень интересная картина, которая, впрочем, повторяется у нас из года в год, но, скажем, в наступающем году она, наверное, будет еще более удручающая в той части, именно в части формирования доходной части крымского нашего бюджета. К сожалению, Крым не научился жить посредством, Крым не научился сам зарабатывать, тому есть масса причин. Ну и главная, наверное, причина в том, что государство, а также, скажем, региональные власти не...
У нас проблемы со связью. Попробуем мы сейчас снова связаться с Александром Басовым. Напомню, что говорим мы сегодня о проекте бюджета на 2021 год. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам в эфир. Если вы читали, да, какой, сам проект бюджета, может быть, вы читали, и у вас есть мнение относительно этого, вы можете высказать его в нашем эфире. Я напомню, что также мы сегодня будем говорить о том, как распродается, да, приватизируется крымское имущество для того, чтобы покрывать дефицит бюджета, о том, насколько удачная эта идея. Вы тоже можете высказать свое мнение в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер. Также вы можете писать об этом в комментариях. Ну что ж, пока мы... Я прошу дать мне знать, если у нас восстановилась ли у нас связь с Александром Басовым. Восстанавливаем. Ну что ж, пока восстановили. Александр, слышите ли вы меня?
Да, я вас прекрасно слышу.
Отлично.
Ну, как вы знаете, на ворованном оборудовании плохо работает интернет.
Ну да.
Поэтому он исчезает.
Пока он работает, давайте продолжим наш разговор. Итак, говорили мы о структуре крымского бюджета, как меняется зависимость от трансфертов из федерального бюджета России.
К сожалению, нужно признать, что тенденция не меняется. Я бы даже сказал, она, может быть, даже и ухудшается в текущем и будущем годах, поскольку Крым не научился ни жить посредством, ни формировать доходную часть своего бюджета. Здесь масса вопросов в связи с этим возникает, но основной вопрос это в том, что ни российское государство, ни крымские региональные власти, они не заинтересованы и не способствуют развитию предпринимательства, не заинтересованы в развитии предпринимательской инициативы, а прежде всего делают ставку на государственные активы, на формирование каких-то государственных предприятий, которые, как известно, малоэффективны и, как правило, убыточны. Поэтому крымский бюджет по-прежнему будет на примерно две трети состоять из дотаций из федерального бюджета и менее чем на одну треть, там примерно 32% вот на будущий год, это собственные поступления. Но если вам интересно, вот как раз было бы интересно посмотреть, из чего складываются вот данная доходная часть крымского бюджета. Но прежде всего это, конечно, налоговые поступления, неналоговые поступления, там, реализация имущества и так далее. Так вот, если мы с вами посмотрим доходную часть, это основная часть именно в виде поступления налогов, то увидим, что главным источником формирования доходов крымского бюджета являются налог с доходов физических лиц, он там порядка 42%, если я не ошибаюсь, по памяти говорю, составляет. На втором месте это акцизы, это непрямые налоги, которые прежде всего уплачивают на алкоголь, на топливо и на ряд других подакцизных товаров. И только на третьем месте, это примерно всего 15% составляет налог на прибыль организаций. Это примерно всего где-то около 7 миллиардов рублей запланировано. То есть это всего 15%, опять же по памяти, там около 15% доходной части крымского бюджета.
Можете пояснить, что это значит и в чем здесь проблема?
Да, я как раз сейчас к этому и перейду. Собственно говоря, получается, что доход Крыма формируют граждане. И в основном, конечно, граждане эти, которые работают не в производственной сфере, а в сфере скажем так, государственного управления, муниципального управления, в других государственных учреждениях, я имею в виду, это социальная сфера, образование, медицина и так далее. А бизнес, собственно говоря, или, скажем, промышленность Крыма, сельское хозяйство формирует всего 15% примерно доходной части бюджета. Это, конечно, удручающе мало. Можете себе представить, если мы переведем с вами в нормальные денежные единицы, то 7 миллиардов – это всего менее 100 миллионов долларов. То есть, можете себе представить, Крым работать будет целый год, вот все эти, скажем, 50 тысяч частных предпринимателей, там 1500 малых предприятий, там примерно 300-400 достаточно средних либо крупных предприятий, эти знаменитые консоли, монолиты, интерстрои и так далее. И оказывается, вся суммарная прибыль в Крыму составит всего 7 миллиардов рублей или менее 100 миллионов долларов. То есть... Это говорит о чем? Насколько неэффективна наша экономика и насколько мало прибыли наши предприятия получают.
Это о доходной части бюджета. Давайте поговорим далее о расходной части бюджета. Вот на сайте подконтрольного России правительства Крыма есть статья от Ирины Кивика, это подконтрольной России министр финансов Крыма, и она пишет, что касается расходов крымского бюджета, то по-прежнему безусловным приоритетом бюджетной политики республики остается социальная сфера. Большое внимание сохранено к социальной направленности крымского бюджета и адресности предоставления мер социальной поддержки. В 2021 году это 52,8% от общего объема запланированных расходов. Больше половины денег Крым будет тратить на социальную сферу. Насколько такой показатель характерен для здоровой экономики региона?
Ну, я бы не сказал, что это плохо, во всяком случае, в нынешней ситуации у нас в республике, когда значительные средства бюджета будут расходоваться на образование, на здравоохранение, на социальную сферу, при том, что мы с вами прекрасно знаем, что у нас далеко не блестящая обстановка, да, вот в этих областях. Особенно я бы, прежде всего, назвал медицину. И если в бюджете сохраняются на это вот эти защищенные статьи, да, ну, я могу это только приветствовать, и это хорошо. Поэтому, ну, здесь я не думаю, что есть повод для какой-то критики. Я бы сказал, что, на мой взгляд, может быть, даже и маловато средств, поскольку мы знаем, что наша крымская медицина и наше крымское, скажем так, образование хронически недофинансируется. То есть почему постоянно идет вот большое недовольство со стороны медицинских работников тем, что им недоплачивают? Потому что, с одной стороны, идет декларация якобы там каких-то выплатах врачам, среднему медперсоналу и так далее. Но в действительности этих выплат люди не видят, либо же эти выплаты мизерные, они далеко не соответствуют вот тем декларациям. Мы с вами... Если посмотрим, вот опять же, структуру бюджета, и там есть ссылки на то, какая будет там прогнозная средняя заработная плата медработников, учителей там, и так далее, социальных работников. Но меня умиляют эти цифры. Я не знаю ни одного учителя, например, у нас в городе Симферополе, а у меня много среди знакомых, потому что я сам когда-то работал в этой профессии, кто бы получал среднюю заработную плату в 29 тысяч. Вы понимаете, ну нет таких зарплат. Учитель с большущим стажем, учитель высшей категории, дай бог, если получает там 20 там, с небольшим тысяч, а тут пишется о средней зарплате в 29 тысяч. Там, и это также касается и среднего медицинского персонала и так далее. Конечно, если, грубо говоря, там разделить заработную плату главврача и, скажем, там санитарки, то, наверное, в среднем у них получится там хорошая зарплата. Но это, к сожалению... Ну, таковы реалии, что в жизни так не бывает. В жизни, к сожалению, ситуация намного более плачевная и более сложная. Ну, поэтому я бы хотел сказать, что даже больше средств необходимо было бы, чтобы в крымском бюджете на эти средства выделялись. Другое дело, где эти средства найти, при том, что Крым у нас дотационен и еще будет оставаться дотационным еще многие-многие годы.
Вот хотелось бы вас спросить, вы изучали проект бюджета, насколько вот этот финансовый прогноз, да, финансовый план на 2021 год, он приближен к реальности? Потому что знаем мы, что в Крыму сейчас две очень сложные проблемы. Первая, конечно же, пандемия коронавируса, вторая, конечно же, засуха. Отражены ли как-то эти условия действительности в финансовом плане на 2021 год?
Вы знаете, пытался я найти что-либо, которое, что-либо вот в данном финансовом документе, в данном финансовом плане на будущий год, и, к сожалению, не нашел. К сожалению, не нашел. Я нашел там те мероприятия, которые были еще ранее заложены. Это я имею в виду в плане, скажем, там водоснабжения, в плане реконструкции каких-то объектов, но по-прежнему я вижу, что власть не осознает до конца тех, ну, уже глобальных серьезных проблем, прежде всего с вододефицитом, которые уже сейчас, ну, в полный рост стоят перед населением. То есть не остановлены вот эти многочисленные стройки, которые контролируются, опять же, нашими первыми лицами государства, которые требуют огромное количество, скажем, там, водных ресурсов. Не остановлены, скажем, химические производства. Даже наша знаменитая экс-прокурор обратила внимание, что продолжает работать на севере Крыма завод, хотя там уже давным-давно и испаритель этот пруд, скажем, там прекратил свое существование, и с водой плохо. То есть надеется, я так понимаю, и Константинов, и Аксенов на то, что скажем, там через год, через два, когда вода полностью иссякнет, и тогда уже этот вопрос они, наверное, не будут решать, а будет решать его все-таки другой совершенно человек. И тогда в экстренном порядке, наверное, опять будут все-таки там какие-то перебрасываться, может быть, трубы опять или еще что-то. Но, не знаю, я в условиях, вот в нынешних условиях, я не понимаю, как вообще можно данную проблему вододефицита решить. Бурением скважин и дыр в земле эту проблему, к сожалению, не решить. А вот в бюджете я не увидел ни одного мероприятия, которое было бы, скажем, там направлено вот на решение этой проблемы.
Александр, прежде чем перейти к разговору со следующим нашим собеседником, хотел бы вам задать вопрос. Вообще, да, это вопрос один из основных сегодня нашего эфира. Говорил я уже о том, что дефицит бюджета запланирован на 2021 год в размере 1,4 миллиарда рублей. И, по словам Ирины Кивико, будет этот бюджет покрываться за счет приватизации крымского имущества. Да, по вашему мнению, насколько эффективным является такой шаг покрытия дефицита бюджета? Можно ли сказать, что Крым сейчас проедает свое имущество?
Вы знаете, у меня даже есть такое вот, как скажем, соображение, подозрение, что вот этот искусственный дефицит бюджета в размере там 2 миллиардов, он был специально красиво нарисован для того, чтобы, ну, каким-то образом сделать красивую мину при плохой игре и продать наше национальное достояние, нашу великую Массандру. Я думаю, что вот у меня такая мысль, что для с этой целью этот дефицит был нарисован, поскольку эти 2 миллиарда это как раз, ну, совершенно незначительная цифра, и ее можно было также легко получить либо за счет трансферта, либо же просто уменьшить какие-то расходы, которые там в бюджете они запланировали. Считаю, что подобная вот подобная продажа, так же как и продажа ранее Нового Света, это является преступлением перед всем Крымом, перед крымчанами, поскольку это то богатство, которое не может принадлежать каким-то отдельным олигархам.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Басов, крымский экономический эксперт. Продолжим мы разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Итак, что мы можем сказать вот сейчас, в конце 2020 года, перед годом 2021, как меняется структура доходов крымского бюджета, насколько бюджет Крыма остается зависимым от трансфертов из федерального бюджета России? Смог ли Крым каким-то образом нарастить экономическую самостоятельность за последние 6 лет?
Ну, не смог, но, наверное, этого никто особо и не ждал. Потому что в российском в бюджетном устройстве, межбюджетном царстве, у нас, в общем-то, правом самостоятельности получают только нефтеносные регионы и собиратели ренты столичной агломерации. Вот в них достаточное количество доходов, чтобы обеспечить себе самостоятельность. Все остальные регионы так или иначе получают дотации из федерального бюджета и, соответственно, являются несамостоятельными. И Крым, хотя он получал действительно непропорционально большие трансферты в последние годы, тем не менее не мог, на мой взгляд, но никто этого не ожидал, что он выйдет в высшую лигу и станет там полностью самостоятельным или даже просто перейдет в другую категорию. Слишком неравные силы тут, активов производящих не так уж и много на территории республики.
Ну, да, Россия реализует в Крыму федеральную целевую программу по развитию Крыма. Мы видим строительство ряда инфраструктурных объектов, но, тем не менее, вот, да, спустя 6 лет вот таких довольно крупных трат на Крым, мы видим, что как минимум одна проблема не решается, не имеет своего решения, и кризис это только усугубляется. И только для как бы поддержания, выживания Крыма, да, в условиях водного кризиса нужны очень большие деньги. И в связи с этим вопрос: становится ли для России содержание Крыма все дороже? Алло? Попробуем сейчас восстановить связь. Сегодня что-то у нас со связью, видимо, какие-то нелады. Продолжаем разговор. И далее хотел бы я озвучить еще несколько показателей. Дело в том, что бюджет принимается в Крыму, да, на 2021 год, но еще устанавливается плановый период на 2022 и 2023 годы. Вот на эти годы дефицит бюджета не предусмотрен вовсе пока. Объем доходов и расходов установлен в размере 166,4 миллиарда рублей в 2022 году, а в 2023 по прогнозам составит объем расходов 227 миллиардов рублей. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем еще не принятый бюджет. Это проект, он еще будет рассматриваться под контролем России Госсоветом Крыма, и туда могут быть внесены корректировки. Кроме того, стоит напомнить, что и в течение финансового года вносятся корректировки в бюджет, как это было с бюджетом на 2020 год. Менялись и общие суммы расходной и доходной частей, и выделялся дефицит. Напомню, что в августе дефицит бюджета Крыма был установлен в размере порядка 5 миллиардов рублей, хотя в конце 2019 года этот бюджет принимался как бездефицитный. Ну, понятное дело, что 2020 год выдался годом трудным, с экстренными и непредвиденными расходами. Мы продолжаем наш разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики при экономическом факультете МГУ. Олег, мы наш с вами разговор прервался вот на том моменте, когда я задал вопрос о том, что да, Россия тратит большие деньги на реализацию федеральной целевой программы в Крыму, но спустя 6 лет и спустя сотни миллиардов рублей потраченных, мы видим, что одна из проблем в Крыму решается очень сложно, да, ситуация усугубляется. Я говорю сейчас о водном кризисе. И понятно, что решение этого кризиса или хотя бы поддержание, да, Крыма в нынешнем состоянии требует очень больших капиталовложений, да, очень больших трат на решение этой проблемы, хотя бы ситуативное. Можем ли мы говорить о том, как меняются вообще расходы России на содержание Крымского полуострова, и могут ли они вырасти в ближайшем будущем?
Я подозреваю, что не могут вырасти, ровно потому, что на следующий год, как известно, у нас практически на 2% пункта от ВВП сокращаются расходы бюджета в целом. С моей точки зрения, это большая ошибка, но, тем не менее, такое решение заложено в только что принятом бюджете, и трансферты в целом сокращаются тоже довольно значительно. В этом году, я считаю, что было сделано большое дело, что увеличены практически на 70% трансферты в регионах в тяжелой пандемической ситуации. Но в следующем году эти трансферты сокращаются, и это, опять же, ошибка, причем большая часть трансфертов переводится в разряд субсидий. То есть, иными словами, федеральный центр будет определять, что и как нужно делать, а самостоятельность регионов еще в большей степени сжимается. Если говорить о проблеме, которую вы обозначили, то, конечно, с точки зрения водоснабжения, это, опять же, тот случай, когда деньгами далеко не все проблемы можно решить, и, к сожалению, эта проблема, она и была тяжелой, и переходит в разряд хронической. Непонятно, как ее решать, даже если умножить на какой-то коэффициент расхода федерального бюджета.
Вам также задам вопрос о том, как в Крыму решают вопрос дефицита бюджета. В 2021 году он составит чуть менее 1,5 миллиарда рублей, но это по предварительному прогнозу. Я уже говорил о том, что в течение года цифры могут пересматриваться, а реальный дефицит может вырасти, а может и сократиться, если да, будет какой-то успех. Но вот как в Крыму решили покрывать этот дефицит бюджета? Продавать имущество Крыма. Мы сейчас являемся свидетелями того, как приватизируется предприятие «Массандра», легендарное крымское винодельческое предприятие. Видели мы, как приватизирован был «Новый Свет». Сейчас на продажу выставлен ряд санаториев в Семизе. Продана была недавно вилла «Мечта» в том же Семизе. По вашему мнению, насколько такой выход из ситуации, такое покрытие бюджетного дефицита оправдано для крымской экономики?
Ну, знаете, смотря с какой стороны на это смотреть. Я подозреваю, что в любом случае больших денег с помощью приватизации, даже если все пойдет очень хорошо, собрать не удастся. И приватизация в этих условиях, на мой взгляд, представляет собой, вот если говорить с точки зрения экономической политики, такой способ повысить эффективность. Потому что непонятно, как будут развиваться эти здравницы и названные вами предприятия без средств частных инвесторов, без инвестиций. И, конечно, тут надо смотреть на то, кто это приобретает, почем, какова инвестиционная программа и так далее. То есть я бы так огульно приватизацию в данном случае бы не отрицал. Скорее не как источник, фискальный источник покрытия дефицита, а скорее как источник будущих доходов, потому что эффективность государственной собственности, она в Российской Федерации, ну и в других тоже случаях, она оставляет желать много-много лучшего.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ. Мы продолжаем наш разговор. Если вы к нам присоединились только что, напомню, что говорим мы о проекте крымского бюджета на 2021 год. О том, как меняется структура доходов крымского бюджета, как меняется зависимость Крыма от трансфертов из бюджета соседней России, а также о том, насколько удачной является идея покрывать дефицит бюджета за счет приватизации крымского имущества. Продолжим мы разговор об этом с Евгенией Горюновой, политологом. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ваши впечатления от крымского бюджета на 2021 год. По вашему мнению, как меняется зависимость Крыма от дотаций из России?
Ну, она пока никак не меняется. Мы смотрим все равно, в бюджете почти 70% это дотации российского бюджета. То есть вот уже как начиная там с 2015 года, когда пошло первое бюджетное финансирование, ну так и есть. Ну там примерно 2-3% в одну, 2-3% в другую сторону. Мы понимаем, что это небольшая такая, да, небольшие изменения. То есть 2/3 крымского бюджета это российские дотации. И несмотря на то, что там еще в 2015, 2016, 2017 и так далее говорили, что там в 2020, 2023, 2025 году мы станем независимыми, то есть это все оттягивается, и понятно, никакой, я имею в виду, экономической независимости, да, самостоятельности, автономности крымского бюджета от российского федерального бюджета речи быть не может, то есть идет просто полностью финансирование России и Крыма. Ну, это, с одной стороны, очень хорошо, чем больше Россия будет отдавать денег на Крым, тем скорее у нее наступит социально-экономический кризис, потому что это ведь вещи взаимосвязаны.
Вот извините, что перебиваю, хотелось бы спросить, ну, вот смотрите, Россия готова содержать Крым, да, она содержит его на две трети...
Нет, другого нет.
Да, на две трети бюджета. Но вот появляется в крымском бюджете такой дефицит. полтора миллиарда рублей. Это в процентном соотношении к общему размеру крымского бюджета не так уж и много, да? Угу. И к тем суммам трансфертов из федерального российского бюджета это тоже по сравнению с ними, угу, вот этот разрыв не такой большой. Но здесь Крым начинает распродавать свое достояние. Начинает продавать винодельческое предприятие «Массандра». Угу. Продает уникальные виллы южнобережные, да, в Семизе мы видим, что продается санаторий «Юность», который состоит фактически из нескольких вилл, объединенных в территорию санатория. Мы видим, продается санаторий «Пионер», мы видим, что уже продана фактически «Мечта», вилла так называется, в Семизе. И суммы, за которые продается это все имущество, ну да, теоретически все эти объекты вкупе, они способны погасить дефицит бюджета одного из годов, но... Неужели Россия не может дать просто Крыму еще там полтора миллиарда, чтобы Крым не вынужден был распродавать свое достояние?
Ну, вы знаете, она может дать и 2, и 3, и 5, наверное, и 10, и больше в данном случае, пока еще ресурсы есть. Дело же здесь как раз не в экономической составляющей. Распродажа – это как раз больше политический контекст в том, чтобы действительно Крым полностью лишился своего имущества, на имя в виду, да, вот крымского государства, в принципе, крымского имущества, имущества, которое создавалось еще при Украине, в том числе и развивалось. Поэтому надо, чтобы полностью у Крыма ничего не осталось, чтобы все это было приватизировано, чтобы все это перешло в руки частных собственников. Потому что в будущем, когда все равно все прекрасно понимают, что рано или поздно станет вопрос возвращения Крыма. И тогда вот вопрос, а что возвращать, собственно говоря, это там частные собственники уже. Это же будут очень долгие процессы судебные и так далее. Потому что забрать, если бы это находилось в государственной, даже российской собственности, вот «Массандра», она же была передана управлению делами российского президента. И неужели нельзя было найти средства, да, на инвестиции в «Массандра»? Да, можно было через президентские структуры. Но здесь нужно просто перевести все это в частное правовое поле, потому что мы прекрасно понимаем, что дальнейшие суды с частными, да, вот сейчас инвесторами, с бизнесом, это будет все гораздо сложнее возвращать, потому что у государства России забрать просто. То есть это международные суды достаточно, ну, относительно быстро решат. А вот когда дело идет уже о частных собственниках, там вопрос будет стоять совершенно по-другому. Поэтому все это распродается, чтобы сейчас это все было в руках россиян, у которых потом это будет фактически, ну, очень трудно забрать. На самом деле, даже через международные суды и так далее и тому подобное. Поэтому это политический, абсолютно не экономический контекст. И когда говорят об инвестициях, о привлечениях, о том, что это будет эффективно, ничего, никакой эффективности не будет. Мы видим по новому свету. Его продали, по-моему, 2 года назад. Какая эффективность? Какое развитие, какой выход там, куда бы то ни было, никакого выхода на самом деле на, ну, на экономические, да, какие-то, на экономическую рентабельность, показатели и прочее нет. Поэтому то же самое со всеми остальными. Кому-то это будет просто выгодное, знаете, такое имиджевое приобретение. Вот я купил «Массандру», представляете, вот это ж в кругах элитных российских, как будет выглядеть. Я купил там виллу «Мечту», у меня теперь вот своя там вилла 19 века, ну и так далее. То есть это больше имиджевые приобретения и приобретения. А для России это очень важные такие политические моменты с тем, чтобы потом эту собственность не, а, ну, было сложно забрать.
А что дальше? Потому что, ну, можем ведь предположить, что и в следующие годы в крымском бюджете будет возникать дефицит, а «Массандра» в Крыму одна, а «Новый свет» в Крыму один, а санаторий «Семиз» в Крыму один. То же самое касается и санатория «Пионер», и виллы «Мечта», и других значимых для Крыма объектов. Вот когда все эти объекты закончатся?
А тогда будет дефицит, просто будет дефицитный бюджет, никто его не будет покрывать. Будет говорить, давайте затянем пояса, давайте, мы же в кольце врагов, вы же понимаете, что нам нужно держаться. Ну, помните, сакраментальные, денег нет, но вы держитесь. Ну и так далее. Просто сейчас пока есть что продавать, и этим можно, вот скажем так, да, имитировать вот закрытие дырки в бюджете. Ну так сложилось, вы же понимаете, пандемия, ковид и так далее. И вот у нас там недополучение, поэтому мы закроем через распродажу, через продажу этого имущества, то есть фактически, да, вот для населения такое замыливание глаз. А когда нечего будет продавать, ну, денег нет, ну что ж теперь делать? Давайте будем, зато мы великие, зато мы в России. Вот и все. То есть никто ничего не будет покрывать, потому что в России у самой будет ситуация не лучше, мы это видим сейчас. Ну и, соответственно, будет дефицит. Ну какая разница, там миллиард, 2 миллиарда. Ну недополучит медицина, образование, силовики-то получат в любом случае.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горинова, крымский историк и политолог. Говорили мы о проекте бюджета на 2021 год и о том, как в Крыму дефицит бюджета покрывают за счет приватизации знаковых и значимых для Крыма и крымчан объектов. Если вас беспокоит тоже эта тема, если вы хотите высказаться по этому поводу, вы можете позвонить нам в эфир 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны из Крыма и соседней России. 0 044-490-2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Вы можете написать нам на редакционную почту. Она, контакты ее есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте вы найдете форму обратной связи, через которую можно с нами связаться. Вот Олег Глушков пишет, что Массандру 30 раз дешевле продают кому-то из своих олигархов. Но мы говорили уже в выпуске новостей об этом, но я сейчас повторю. Кто-то из своих олигархов это компания «Южный проект», которая на 99,9% принадлежит акционерному банку «Россия», которая в декабре 2017 года уже купила завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей. И эту компанию теперь называют одной из вероятных новых обладателей предприятия «Массандра». Вторая компания, которая участвует в этих торгах, «Эстейт Групп», у нее уставной капитал в 10 тысяч рублей. Ну и в целом, да, ее позиции выглядят не так убедительно в этом конкурсе. Мы будем внимательно следить за тем, как происходит вот эта продажа «Массандры». Напомню, что аукцион, если не ошибаюсь, назначен на 14 декабря. Ну что ж, за этими процессами тоже приходится внимательно следить. Следите вместе с нами на сайте «Крым Реалии». Будем следить и за бюджетными процессами в Крыму. А сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Сколько будут править Путин и Лукашенко? Об этом поговорим оставшееся время нашего эфира. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении сразу два законопроекта, которые напрямую касаются главы государства и его будущего. Вот что говорится в документе с поправками. Я цитирую. «Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру». Конец цитаты. Что это означает? Разбиралась журналистка «Настоящего времени» Ольга Бешлей.
Иммунитет от уголовного преследования распространяется не только на то время, когда человек работал президентом, но и на другие периоды его жизни. Да, в законе есть условия, при которых бывшего президента можно лишить неприкосновенности, но выполнить их будет сложно. Во-первых, обвинение в госизмене или другом тяжком преступлении должна выдвинуть Госдума. Во-вторых, это обвинение должно быть подкреплено решением Верховного суда и заключением Конституционного суда. В-третьих, финальное решение принимает Совет Федерации, Верхняя палата парламента. Второй пакет поправок, который сегодня приняла Госдума, коснется самого Совета Федерации. Глава государства сможет назначать Совет Федерации до 30 сенаторов. Всего в Совфеде 187 человек, то есть квота президента – 1/6 Совета. Но самая обсуждаемая часть поправок – вводится должность пожизненного сенатора. Такой статус смогут получить 7 членов Совфеда. Срок полномочий всех остальных – 6 лет. Пожизненным сенатором может стать, во-первых, человек, который сделал для России что-то выдающееся, а во-вторых, бывший президент России. На сегодняшний день закон о неприкосновенности и закон о пожизненном сенаторстве напрямую касается двоих людей. Это Владимир Путин и Дмитрий Медведев, который возглавлял страну с 2008 по 2012 год. Насколько влиятельны сенаторы? С одной стороны, все важные вопросы страны проходят утверждение Совета Федерации. Это и федеральный бюджет, и назначение генпрокурора, и все военные инициативы. К примеру, в 2014 году Владимир Путин обратился к Совету Федерации за разрешением ввести войска на территорию Украины. Сенаторы разрешили. С другой стороны, разрешение было формальным. К этому времени российские войска и так уже были в Крыму. Кресло главы Госсовета Владимиру Путину эксперты пророчат уже много лет. В этом году по инициативе самого Путина статус Госсовета прописали в Конституции. Это важный консультативный орган, который будет участвовать в разработке внешних и внутриполитических задач. Сам Путин еще в марте сказал, что не хочет возглавлять Госсовет после окончания своих президентских полномочий, чтобы не создавать ситуацию двоевластия в стране.
Тем временем издание «Проект» выпустило расследование о ближайшем окружении Владимира Путина. Согласно этому расследованию, у президента России есть специальный человек, который отвечает за самые секретные стороны жизни президента – его деньги, женщин и досуг. Это Юрий Ковальчук, старый друг Владимира Путина и, вероятно, второй по влиятельности человек в государстве. Благодаря исключительной близости к президенту, именно Ковальчук курирует важнейшие сферы жизни страны – внутреннюю политику и медиа. Подробнее об этом журналисты настоящего времени поговорили с автором расследования Михаилом Рубиным.
Здесь, конечно, дружба, она идет очень давно, и Путин и Ковальчук, собственно, сошлись на том, что они вместе делали Банк России в начале 90-х годов, только Путин со стороны власти, а Ковальчук как бы со стороны бизнеса. Они, видимо, помогали и взаимодополняли друг друга. По-другому бизнес, видимо, в нашей стране такого масштаба и не делается, к сожалению. Ковальчук с какого-то момента стал выполнять для президента очень важные личные тайные поручения, держать его банк, трудоустраивать его женщин. И вот тут одно непонятно, что из чего проистекло, но тем не менее, конечно, это очень сильно укрепляет его позиции. Человек, который в условиях такого... Но не хочется употреблять слово диктаторского режима, но персоналистского режима выполняет какие-то очень личные функции для главы государства, автоматически, постепенно, при правильном поведении, становится вторым человеком в стране. Ковальчук в нашей стране банкир, отвечает за внутреннюю политику. Он назначил, ну, он пролоббировал назначение там чиновника по имени Сергей Кириенко, но по факту внутренняя политика – это его. Он отвечает почти за все негосударственные СМИ. Это тоже очень важно. Вот человек отвечает, то есть и тут набирается. Он отвечает за медиа, он отвечает за политику, он отвечает за все личное, он отвечает за личные деньги. И еще, и плюс еще и его советы слушают во всем. Там есть, видимо, и правда дружба, но, по крайней мере, это же тоже важно. Это где-нибудь там, не знаю, какую страну привести в пример, ну, есть друг у президента. А в нашей стране друг президента – это немножко больше, чем друг. Это еще и человек, которому можно много. Это не только бизнес интересно, но если он, он владеет личными активами фактически президента. Но помимо этого, есть и, я осознанно употребляю термин, есть и прямое участие в управлении нашим государством. Причем на очень и очень высоком уровне.
Еще один законопроект, который рассматривают в Госдуме, может существенно расширить полномочия полиции. Сообщается, что законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Ради этих целей полицейским могут разрешить не представляться. Также полицейские могут получить право без разрешения вскрывать машины. Ответственность за это они нести не будут. Также им могут разрешить использовать табельное оружие. Госдума уже приняла эти поправки в первом чтении. О том, к чему они могут привести, журналисты настоящего времени поговорили с адвокатом Петром Заикиным.
Вообще, в принципе, сам по себе законопроект, он достаточно логичен, потому что он в данной ситуации просто систематизирует все те наработки, которые уже на самом деле практикуются сотрудники правоохранительных органов, в данном случае полиции. В различных спорных ситуациях, собственно говоря, практика уже сложилась правоприменительная при оценке действий сотрудников, если вызывает сомнения в их правомочности, например, со стороны Следственного комитета, прокуратуры или судов, собственно говоря, признают законными те действия, когда сотрудник обоснует причины тех или иных действий на основании законов и должностных своих инструкций. В данной ситуации закон просто более подробно расписывает порядок действий в определенных ситуациях, чтобы сотрудник при общении с гражданами, по сути, мог мотивированно ссылаться на конкретные нормы закона, чтобы гражданин мог удостовериться в том, что это не с потолка взял такую нормативку, она есть в законе, и убедиться в том, что требования носят, скажем так, основанный на законе характер.
Но перегибов не будет, как вам кажется?
Перегибы всегда возможны. Законы пишут люди, выполняют законы тоже люди. Если человек изначально ставит перед собой задачу злоупотребления каких-либо, либо так ситуация сложилась, что он вынужден совершать злоупотребление, то никакой закон эту ситуацию не исправит. Тут вопрос порядочности, принципиальности сотрудника полиции, законопослушности его.
Тем временем Александр Лукашенко предложил передать часть своих полномочий Всебелорусскому народному собранию. Об этом сообщило во вторник агентство «Белта». Ранее Лукашенко инициировал конституционную реформу, в результате которой часть полномочий президента будет передана другим органам власти. Лукашенко добавил, что делегаты Всебелорусского собрания будут работать на общественных началах. При этом им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы. По его словам, эта система не будет дублировать или подменять институт депутатского корпуса. Корреспондент настоящего времени Ирина Ромалийская рассказывает, что собой представляет это собрание.
Протестующие, которые выходят на улицы уже 4 месяца подряд, требуют отставки Александра Лукашенко и новых, честных и прозрачных президентских выборов. Но Лукашенко не раз отвечал, что никуда уходить не собирается, но готов провести конституционную реформу. Дело в том, что сейчас в Беларуси выстроена такая система, что реальная власть сосредоточена в руках одного человека – президента. И изменения в конституцию могли бы изменить и это. Ну, например, можно уменьшить влияние президента на силовой блок, на судей, на Центральную избирательную комиссию, и чтобы правительство формировалось, например, в парламенте, как во многих развитых странах. Но хочет ли именно этого Лукашенко? Пока он предлагает передать какие-то...
С полной версией материала наших коллег из «Настоящего времени» вы можете ознакомиться на сайте проекта «Настоящее время». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». Я напомню, что с 26 октября расписание наших эфиров изменилось, и в этом году мы еще можем все вместе успеть к нему привыкнуть. С понедельника по пятницу слушайте прямые эфиры утром с 9:00, а вечером с 19:00. Вот и сегодня не в коем случае не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Кроме того, я напомню, что вы можете дозвониться к нам по студийному номеру не только во время прямого эфира, по его окончании вы тоже можете позвонить, ваше сообщение останется на нашем автоответчике. Пишите нам, звоните нам, всегда рады общаться с вами. Увидимся и услышимся в следующий понедельник.